понедельника по пятницу с 9 до 11 утренний разворот ведут наши жаворонки. То есть Ирина Воробьева и Василий Уткин. Утренний разворот с 9 до 11.
Доброе утро всем.
Доброе утро, в эфире «Жаворонки».
«Жаворонки», да. Хорошо, что еще выбрали «Жаворонки». Ты там кукарекал «Петух», но как-то не звучит, да, в эфире «Петухи».
Могли бы что-нибудь другое придумать, действительно.
Да, кстати, вот из-за такого двусмысленного подтекста я знаю, есть такая компания, которая производит спортивную экипировку «Le Coq Sportif». Кстати, очень красивая, французская, да. В России ни одна команда не захотела, ни на одних льготных условиях, ни одна футбольная команда не захотела носить на себе петуха. Это чистая правда.
Удивительно. Хотя,
ну что ж,
казалось
друзья,
бы.
Хотя казалось бы, что?
Хотя казалось бы, прекрасная птица, рано встает.
А мне значит, что казалось бы, Ирина? Вот мне такое ощущение возникает, такое попутное, что сегодня в Москве, просто как вчера был день отказа от автомобиля, по-моему, сегодня в Москве всегородской день опозданий. Ага. Не будем говорить, почему, но такие мысли возникают, правда, сегодня?
Наверное, потому что день тяжелый был вчера, это был понедельник, а сегодня день легкий, и все решили чуть-чуть попозже куда-нибудь приехать.
Тогда...
А ладно, что уж там.
Да, ну что ж, господа, телефон прямого эфира у нас 363-3659. А почему я вам это сообщил? Ну, просто потому, что мы сейчас начнем с вами разговаривать на злободневные темы.
Надеюсь, что вы никуда не опаздываете, едете спокойно на работу или куда вы там едете. Может быть, вы сидите дома, пьете кофе, в любом
или
случае.
Или с работы уже едут некоторые люди.
Ага, да, действительно.
Да.
И уже, ну, в принципе, да. Ну, так вот, телефон смс +7 985 970 45 45. Так можно с нами тоже общаться, присылать нам сообщения. И мы начнем с разговаривать, видимо, с людьми, которые сейчас едут в машинах, но...
Но про метро.
Ну, про метро, конечно. Про метро. На котором они редко катаются. Вы ездите на метро?
Я езжу на метро. Но часто? Нет, очень редко, потому что я и живу достаточно далеко от станции метро. И моя основная работа, Останкино, тоже находится не у метро.
Да,
поэтому мне, в общем, как правило, бывает неудобно. Но вот когда бывают такие счастливые дни, я играю в театре.
Ага.
Я тогда на Белорусскую езжу на метро регулярно.
Да, действительно, там недалеко от метро, насколько я помню.
А там на всем остальном очень далеко. Вернее, близко, но долго. Итак, друзья мои, если вы ездите в метро или не ездите в метро, все равно вы должны знать, что с 26 сентября, то есть уже с пятницы. Вот,
уже
почему,
с пятницы.
Почему
да.
с пятницы, почему не с понедельника, странно, да? Вот 26 сентября просто раз, и в московском метро наступает другая жизнь.
И все, ничего нельзя, можно только...
Ездить.
Ездить и все. Значит, давайте поподробнее. Итак, газета сегодня пишет, ну не только это издание, довольно много пишет об этом, но
у
давайте...
У нас на сайте «Эхо» тоже самая первая новость.
Да, первая новость, собственно, во многом поэтому мы взяли эту тему, что людям интересна первая тема именно эта. Итак, столичный метрополитен заживет по новым правилам. С 26 сентября, то есть с пятницы, в метрополитене нельзя будет гадать, продавать с рук транспортные карты и приставать гражданам в целях попрошайничества. Значит, ну, не бежать по эскалаторам, не провозить громоздкий багаж, не проходить в пачкающей одежде, это мы уже видели и знаем. Вот, ну, добавились...
Пачкающая одежда, это были балерины в пачках, нет?
Да, действительно. Хотя, я честно скажу, в пачкающей одежде я ездила.
Правда?
Да, я возвращалась, у нас вот игры есть, и мы возвращались, у нас было четверо, и мы были все грязные.
И вы все были в пачкающей одежде.
Да, но было очень мало людей, потому что мы ехали очень рано в воскресенье, и мы, надеюсь, никого не испачкали. Но мы старались.
Вы могли испачкать сиденье.
Ну, один из нас испачкал.
И если бы вы прислонились там, где написано «не прислоняться», вы бы испачкали дверь.
И причем там, где нельзя прислоняться. По-моему, мы нарушили все правила.
Всевозможно.
Итак, за соблюдением этого порядка будут следить сотрудники метрополитена, милиционеры, инородные дружинники и еще.
Инородные дружинники?
Да, народные дружинники.
А, народные. Мне показалось, инородные.
Инородные. Ну, инородные, я думаю, тоже будут. Но никто там не будет разбираться. Народные они, инородные. Значит, какие у них там полномочия, никто не знает, в том числе и сами работники метро, но какие-то законные требования этих самых народных дружинников не будет необходимо выполнять. Кроме того, если вы, значит, приезжаете не по проездному, такие пластиковые карточки, прям пластиковые, а покупаете билеты там на 5 поездок, на 10 поездок, или даже на одну поездку, ни в коем случае билетик не выбрасывайте, потому что...
Потому что вас его могут проверить.
Конечно, может зайти народные дядя дружинники. В метро. Как раз сейчас пик, когда вообще зайти в вагон невозможно. Заходит такой дядя и на весь вагон. Приготовьте, пожалуйста, билетики. Ну и вот будет у вас проверять.
И я еще предлагаю на это время, чтобы открывалась только одна дверь в вагоне, как раз та, через которую он уже вошел, чтобы зайцев как-то...
Чтобы
вот...
кто не вышел.
Да.
То есть на нужной остановке никто не выйдет. Действительно. В общем...
Кстати, с другой стороны, в метро не обязательно в поезде проверять билеты, потому что там же самое там вход в метро, он уже, ну, конечно, там же можно и на станции просто же проверить билеты. Так что вот видите, будут вестибюли закрывать, очевидно.
Давайте с вами поговорим про метро.
Шмонать.
Значит, собственно, хотелось бы узнать, вы вообще считаете, что эти все правила, они, работать-то будут, и, б, вот я, например, в метро езжу каждый день. И каждый день вижу, что, кстати, там еще запрещается пить спиртные напитки, но это, в принципе, уже давно было, и это очень правильная мера.
Кстати, а вот раньше что, попрошайничество было разрешено? И в метро можно пить спиртные напитки, можно попрошайничать. Если хотите, можете погадать.
Прямо в метро?
Да, и так было написано раньше, да?
Нет, насколько я понимаю, правила метрополитена последний раз принимались там в 94-м году, и с тех пор не менялись. И там были только не бежать по эскалатору. 14
лет, поколение школьников выросло в условиях бесправия в метрополитене.
Вот поэтому и приняли новые правила.
Да.
Значит, вы ездите в метро, вы иногда ездите в метро, вы не ездите в метро. Это все равно абсолютно. Вы считаете, что новые правила, во-первых, будут ли работать, во-вторых, сделают ли эти правила проезд в метрополитене более комфортным, я бы сказала.
Послушаем нашего радиослушателя. Радиослушатель, теперь у нас вы радиоговоритель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Максим, Санкт-Петербург.
О, в Санкт-Петербург. А что же вы хотели сказать про московское метро?
Я хотел вам сказать, может, даже не столько про московское метро, сколько про литовскую службу контроля пассажиров.
Ой, как интересно.
Я сам из Вильнюса, и вот вы так...
Ну что ж, тема ассоциативно связана, на самом деле. Да, расскажите про литовскую систему контроля пассажиров.
Я хотел сказать, что у нас в Вильнюсе ввели такую службу, как именно контроль пассажиров, и такой на остановках стоял такой микроавтобус большой красный, из которого выбегал такой контрольный спецназ во время остановки общественного транспорта.
С дубинками?
Ну, не то чтобы с дубинками сидели в этом, в самом микроавтобусе.
Так. И что они контролировали-то?
И они забегали сразу во все двери. Вот, что нельзя было выйти.
А что они там делали?
Они до сих пор забегают. И проверяют, бегут, кричат, доставайте ваши билетики. Вот. И я вам хочу сказать, что основная эта мысль какая, что это очень сильно помогло. Народ стал покупать билеты.
Это вам, вот вам это помогло?
Да. Я в последний день отъезда, то есть день отъезда сюда, вот как раз попался, потому что я решил одну остановку проехать без билета.
Значит, вот. Вы испугались, да?
Да.
А вот скажите, а вот что здесь, давайте проанализируем ваше поведение. Вот что здесь является главным вот в вашем...
Неминуемый штраф.
Вам страшновато стало, или вам стало в большей степени вот как-то неудобно, что при всех вот как-то...
Нет, то, что неудобно, это... Ну, я, знаете, такой человек законопослушный достаточно, поэтому... Вот. Ну, и все вместе. И неудобно, и не хочется расставаться с деньгами, потому что избежать штрафа никак не удастся.
Нет, ну это всем не хочется расставаться с деньгами. Это я вам сегодня такую историю попозже расскажу про одного человека, который не хотел расставаться с деньгами, что же хочет их вернуть. Спасибо вам большое за этот звонок. Да, удачи вам в литовском.
Ну, слушайте, но надо иметь в виду, что все-таки в некоторых странах и городах, метрополитене, проходишь, в общем, бесплатно практически. То есть там стоит такая штучка, в которую ты кладешь деньги и проходишь.
Я сильно сомневаюсь, кстати говоря, что в Вильнюсе было метро, честно говоря. Я думаю, что, скорее всего, все-таки речь шла о наземном транспорте, раз там приезжал микроавтобус, да?
Да.
Но вы нам позвоните, вы нам расскажете, что вы по этому поводу все-таки думаете, а мы пока переведем дух.
Вот новый разворот.
Хороший мой, я жду тебя в спальне.
Подожди, в Пике праздничная акция.
Ах так? Ты куда?
За квартирой.
Группа компаний Пик объявляет об уникальной акции в честь своего дня рождения.
Нам 14 лет.
Только с 17 по 30 сентября. Уникальные условия для тех, кто хочет решить свой квартирный вопрос.
Подробности на сайте pik.ru.
Звоните в группу компаний Пик. 500-00-20.
500-00-20.
Экстаз!
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Наступила осень, а там и зима. А с нашими окнами будет теплее. Мы предлагаем пластиковые окна, остекление балконов и лоджий. Позвоните и узнайте, сколько стоят ваши окна. Последний месяц скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. «Окна Баринов» – это немецкие пластиковые окна от производителя.
«Окна Баринов». Телефон в Москве. 589-1888. 589-1888.
Вука-вука.
Уже 8 лет это слово, как заклинание, произносят миллионы женщин. Они, как и их мужчины, знают, что вука-вука дарит им счастье и наслаждение и возвращает мужчинам сексуальную энергию и неутомимость в страсти. Магия вука-вука рождается под южноафриканским солнцем в корнях и стволах лекарственных растений и служит мужчинам, возвращая и усиливая потенцию. Вука-вука. Уверенность и сила настоящего мужчины. Спрашивайте в аптеках. Телефон горячей линии 8 800 100 0405.
Вука-вука.
«Перекресток» совместно с Департаментом образования города Москвы проводит 4-ю всероссийскую благотворительную программу «Перекресток школам». Покупая в «Перекрестке», не забудьте проголосовать за свою школу. Сделайте любимой школе подарок – компьютерный класс, интерактивную доску, мультимедийный проектор. А еще вы можете голосовать на проекте «Мой мир mail.ru». Генеральный партнер программы – компания «Кока-кола». Вы выбираете школу «Перекресток» дарит подарки. Подробности на сайте школам.ру.
Разворот.
Ну да, что,
да,
мы
давайте
опять здесь, да.
Мы быстренько сейчас расскажем, что будет дальше. Мы скоро-скоро совсем созвонимся с Сан Санычем Пикуленко, он из Мюнхена. Значит, после кратких новостей в 9.35 Лев Гулько придет со свежей прессой, расскажет нам, что пишет сегодняшние газеты. В 9.47, я так понимаю, что Андрей Родионов придет, расскажет нам о спорте. И в 9.54, опять же, вопрос Сан Санычу Пикуленко.
А во втором части нас ждут злободневные разговоры о самом актуальном, но об этом мы чуть позже вас просветим. А пока мы продолжаем разговор о новых правилах в московском метро. У нас в эфире новый слушатель. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы думаете, будет ли это работать все дело? Как вас зовут?
Здравствуйте. Ксения, Москва.
Ага, Ксения.
А вот я не знаю, как раз будет ли работать следующее. Запретят ли за продажу дипломов и прочее всякого безобразия на переходе к площади Революции в Москве?
Но
да,
говорят,
там продажа с рук запрещается, да, тоже.
Говорят, что запретят. Другое дело, что это и раньше не было разрешено, да? Вот. А скажите, как вы думаете, а реально ли это проконтролировать вообще? Вот вы верите в то, что это возможно?
Не очень, потому что, по-моему, все, кто контролирует, давно уже получили свое.
Ну, если недавно получили, может, действительно, уже им скучно.
Может быть, тогда и хватит.
Они счет новый хотят получить,
да,
тогда. Так что, может, как раз в этом нужен какой-то оптимизм. Спасибо большое, Ксения. Спасибо за ваше соображение. О, здесь у нас появляется сообщение.
Да, да. Александр СМС пишет: более комфортно не станет, а порядком может стать больше. И Евгений Спензе: музыкантов зря убрали. В общем, чем они мешают, значит...
Боюсь, не знал, что в Пензе есть метро с переходами, честно говоря.
Я, честно говоря, тоже. Я вообще в Пензе никогда не была. Но будем считать, что там есть метро. И есть даже переходы. Юрий пишет: наличие билета является основанием выплаты страховки в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но, кстати, это правда. Если там поезда встают, и люди опаздывают на работу очень сильно, им говорят: вы подойдите туда-то, и там, значит, вам все, справку дадут,
да,
на основании билета.
Угу. Как интересно. Ну, я буду знать. А пока мне вот не сообщают, что невежество и цинизм мои, Уткина давно не ездившего в метро, не знает границ, насмехательство и презрение к пользователям метро. Кошмар. Игорь,
как
дорогой.
Как вам не стыдно, Игорь? Что, ну, вы над нами издеваетесь? Василий, вот я езжу на метро, а вы насмехаетесь
Игорь,
надо мной, вот, презираете
пишет,
меня.
Да. Игорь пишет: Игорь, вы знаете, у вас просто очень трудное утро. Вот я в ущерб себе, чтобы вы не думали, что я невежий циник. Игорь, вы еще чуть-чуть поспите. Вот честное слово. Даже вот вас отпускаем из эфира ненадолго, да? Давайте вы до 10 сейчас упадите, и я вас уверяю, совершенно другим настроением вы вернетесь.
Мне кажется, мы уже в ущерб Сан Санычу начинаем с Игорем разговаривать. Насколько я понимаю, у нас Сан Саныч скоро будет на телефонной связи. Ну, на секундочку прервемся.
Компания ОАО «Нишфарм» представляет «Витапрост». «Витапрост» помогает устранить симптомы простатита и улучшить сексуальную функцию. Имеются противопоказания.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, доброе утро. Как вы там в Мюнхене?
Замечательно. Вот я тут смотрю, не вижу никаких упившихся пивом посетителей Октоберфеста.
Ух ты.
Хотя в аэропорту ходят такие странные фигуры. Вроде как это не немец, но он одет в короткие такие штаны, в курточку и в ботиночки.
Сан Саныч, ну вы тоже, я надеюсь, оделись по моде?
Ну, я-то оделся потеплее, потому что туда, куда я лечу, там вообще холодно и дожди. Там вообще только 10 дней без дождей бывает.
Куда же вы летите?
Расскажите скорее, куда вы летите, зачем и вообще почему вы не в нашей студии?
Лечу я в Рейкьявик. Тут проездом вечерней лошадью добрался до Мюнхена. Вот тут смотрю, что интересно, вроде город BMW, да? А, например, такси здесь в основном Мерседесы и Фольксвагены. Почему они не пользуют BMW, мне непонятно.
Ну, вы разберитесь там уже на месте, Сан Саныч. Если уж вы там, вы приедете, вы нам, пожалуйста, расскажите, почему они не пользуют там BMW.
Я думаю, что неприлично BMW использовать как такси. Это может быть только быстрое гоночное такси. Вот на Нюрбург-ринге там BMW используют как гоночное такси.
А Мерседесы, значит, можно?
А Мерседесы, ну, респектабельный Мерседес, красивый Фольксваген, почему не использовать в качестве такси?
Я мог бы сказать дальше, а BMW, значит, нереспектабельный, но, в принципе, это можно продолжать бесконечно. Поэтому мы лучше от вас какие-нибудь деловые новости узнаем автомобильные.
Вот, собственно, из-за чего, почему это событие? Событие знаковое, событие серьезное. Появился новый Volkswagen Golf, уже 6-й реинкарнации.
И что, ближе Рейкьявик его негде показать?
А дело в том, что здесь событие знаковое, да, и производитель желает напомнить. Мы как-то забыли, откуда произошло это слово. Ведь в свое время подразумевалось, что Volkswagen Golf назван в честь теплого течения Гольфстрима. А как известно, это теплое течение омывает, с одной стороны, Исландию. Почему там климат более-менее приемлемый, иначе давно все вымерли.
В отличие от Гренландии, да.
Да, поэтому вот именно там, и как напоминание о том, в честь чего названо, и будет проходить этот тест-драйв. Причем очень интересно, машину журналистам показывают и дают поездить еще до ее официальной премьеры, которая состоится на Парижском автосалоне. 2 октября будет она официально показана людям. То есть здесь, представляете, насколько значимо событие для всех. Ну, понятно, что лидер. Не зря именем этого автомобиля назван целый класс. Не зря такое появление такого автомобиля задает новые стандарты в классе. И каждый раз внимательно конкуренты смотрят. И несмотря на то, что, вот скажем, Golf 5 за прошедшие полгода, он лидер в Европе по продажам. И там тройка такая выглядит. Volkswagen Golf, Peugeot 207 и Ford Focus. То есть у нас в стране эти машины тоже так любят потребить, но в обратной последовательности. Если Ford Focus у нас лидер, то Volkswagen у нас даже не на третьем месте. А для местных это, да, это действительно очень интересно и очень здорово.
Я вот просто как-то же проникся темой, Сан Саныч, потому что мне захотелось как-то побороться вот за то, чтобы гольф, который такой знаковый, такой замечательный, как-то вышел на более лидирующие позиции. Какой к чертям собачьим фокус, честное слово? В гольф?
Ну, дело вот в чем. Ведь построен завод. Фокус у нас занял
такие позиции
именно потому, что он построил завод раньше. Сейчас в Калуге есть завод, который делает автомобили Volkswagen в разных модификациях, в том числе и Шкоду, кстати.
Циолковский вот. Что-то знал раньше, да?
Ну, конечно. И поэтому, как только завод выйдет на проектную мощность, то есть заработает нормально, я думаю, что Volkswagen займет опять ту же самую позицию, которую и должен был занять в нашей стране. Машина любимая у нас на вторичном рынке, машина, которую покупают на первичном. Почему нет? Никто не скажет, что немцы не умеют делать автомобили. Наоборот, все подтвердят, что это первые производители в мире.
Ну и вот теперь, даже если у исландцев были какие-то сомнения, то они тоже первыми смогут в этом убедиться, да? Сан Саныч, а вы в Исландии бывали раньше?
Нет, не приходилось.
Я вас хочу предупредить, пока у нас еще есть буквально 15 секунд, потому что я бывал. Вы знаете, вы придите в Исландии, будьте очень осторожны в гостинице с горячей водой. Она там ужасно горячая, а не просто горячая. Она там, как правило, прямо поступает из гейзеров. Вот понятно. Такая вот история. Так что будьте аккуратны, мы вас еще сегодня побеспокоим.
Разворот.
И вот в нетерпении от новой встречи с рекламной службой «Эхо Москвы» мы посвящаем время развороту газет. Да, развороту газет
большое.
Студии Лев Гулько.
Добро
мой
утро.
Праздник профессиональный. Я первый раз вижу его в студии. Я всегда говорю, что вот обычно Гулько, но сегодня вот не Гулько. И вот сегодня это Лев.
Но мы когда-то встречались в эфире.
Встречались, да. Встречались. Но
Ну, я вас поздравляю, да. Что вы встретились в эфире. Да. Прекрасно. Давайте про газеты
давайте,
поговорим.
Давайте с газетами.
Да. Значит, тема, надоевшая
уже всем. Я просто уверен в этом.
Начинаем кризиса, с того, что надоел.
Кризиса надоевшего, который уже лезет из всех дыр. Мировой кризис, там, финансовый, как вы хотите, он продолжается. Вакханалия его продолжается на страницах изданий. В разных, так сказать, вот, ипостасях. Газеты «Ведомости», «Кому звонили банкиры». Так называется публикация. Финансовый кризис бьет по крупному российскому бизнесу. Роснефти в этом месяце пришлось несколько раз увеличивать обеспечение под кредит. Сумма доплаты могла достигать около 3 миллиардов долларов, 2,8. С теми же проблемами могли столкнуться ФК-система, «Альтимо», «Юси Русал», «Норникель» и другие. В общем, у всех проблемы. «Кому звонили банкиры». Это газета, которая называется «Ведомости». Дальше про кризис пишет «Коммерсант», но так вот, так сказать, кризис касается как-то вот еще и собственности, которая переходит из одних рук в другие. Это такая хорошая кризис, хорошая вещь, хорошее время для того, чтобы приобрести, скажем, собственность какую-то. Или продать выгодно.
Чувствую, теряю время.
Утечка ренессанс капитала. Михаил Прохоров покупает половину инвестбанка за полцены группы
«Анексим». Михаил Прохоров не теряет время.
Нет, приобретает 50% минус одна акция инвестбанка «Ренессанс капитал» за 500 миллионов долларов. Ну и о том, что сделка эта готовилась более полугода, стороны утверждают. А то, что о сделке было объявлено в разгар финансового кризиса, это случайность. Ну, бывает, такие случайности тоже бывают.
Поверили, да, до глубины души.
А что?
Всей душой верим в это.
Ну, а почему? Это же время хорошее такое, очищение практически. Это «Коммерсант». «Эксперт», журнал «Эксперт», сведущий во многом, в том числе и в глобальной атаке, как он назвал, то есть финансовая архитектура 20 века обречена, пишет журнал «Эксперт». Вот то, что сейчас есть, все это, так сказать.
Обречено.
Канет в лету, да. Но Россия пройдет кризис. Как она пройдет? Кризис, об этом, собственно, главная тема журнала «Эксперт». Драма...
А там какие-то аргументы есть ли, только уверенность уделить «Эксперту»?
Нет, есть, конечно, драма, но не катастрофа. Mm-hmm. То есть у нас тут есть, так сказать, момент выжить. «Московский комсомолец», дорогие россияне, скоро подешевеют. Ну, заголовок, как всегда, в «Московском комсомольце». Значит, сначала пострадают приезжие рабочие, следом за ними наши. Двоеточие. Инфляция, банкротство, дорогие кредиты... Золотые зубы, суд, Сибирь.
Все плохо.
Как у Жванецкого. Да, так что бойтесь, дорогие друзья. Хотя вчера у нас в эфире господин Нечаев сказал, что не надо паники. Паники не надо.
И банкротитесь конце, без паники.
В конце друзья. Концов все будет хорошо. В конце
сделаем
концов.
По-тихому.
Да. Опять же, что еще про кризис? Ну, давайте на этом закончим. Про кризис хватит уже. В МК еще одна публикация, называется она «Изъятие с изъяном». Органы опеки могут легко забрать ребенка из любой семьи. В московский комсомолец обратился москвич, у которого изъяли сразу 3 дочерей. Сам он уверен, что это своеобразный чиновничий такой вот киндеппинг. Детей забрали, чтобы передать за деньги усыновителям. Вот так ли это на самом деле? Хотя есть такие органы опеки, как пишет МК, специальные при муниципалитетах, и у них очень много прав. И они, в принципе, могут, если они определят, что вы к своему чаду относитесь не так, как надо, есть угроза его здоровью, например, то вполне могут завести дело и у вас его, так сказать, изъять. Вот на какое время это непонятно, но могут легко это сделать.
На время, которое будет продолжаться угроза здоровью.
Да. Ну, в Соединенных Штатах тоже есть такие органы, еще, по-моему, строже, чем у нас, если я не ошибаюсь. Там все серьезно. Российская газета, правительство формирует новую национальную авиакомпанию. Тоже всем известно, что этот самый Air Union, и, в общем, доживает последние дни. И все это будет на базе Air Union и московского перевозчика «Атлантсоюз», который уже взял часть обязательств Альянса на себя. Значит, госкорпорации, которая должна сформировать новую национальную авиакомпанию, корреспонденту российской сказали, что ведут подготовку к финансовой проверке компаний, среди которых будут, так сказать, переданы вот какие. Среди них 3 компании из этого Альянса, где есть государственная доля. Это «Крайс», «Домодедовские авиалинии», «Самара», а также ряд унитарных предприятий, «Оренбургские авиалинии», «ГТК России» и «Кафминводы-Авиа». Но основная, собственно, надежда сейчас на «Атлантсоюз», контрольный пакет которого принадлежит правительству Москвы. И компания уже работает на части рейсов «Красэйр».
Ну, видимо, завтра купят. Вчера «Евросеть», сегодня «Ренессанс Капитал». Ну, наверное, завтра, судя по всему, дело идет о том, что купят самолеты.
О чем я говорю? О том, что кризис – хорошее время.
Прекрасное время.
Для покупки. Кстати, вчера, между прочим, Нечаев говорил, если у вас есть свободные деньги, дорогие друзья, вы можете выйти на рынок, и сейчас акции упали.
А мы с Ириной Воробьевой здесь по утрам сидим, глазами хлопаем.
Ну, это дурака валяете,
понимаете? Ну, конечно, да. Мы всегда дурака
валяем. А в это время?
Да.
А «Трезвый по неволе» — еще одна публикация. Для принудительного лечения алкоголиков и наркоманов МВД предлагает создать специальные клиники. Но не те, которые когда-то были, ЛТПшные, которые я помню еще. Вот. А совсем другие, где будут лечить, действительно натурально лечить, но все-таки принудительно.
Об этом мы будем
сейчас
говорить.
Предполагаем обсудить это, да.
После 10 часов «Трезвых по неволе» будем обсуждать мы в развороте.
Хорошо, хорошо, тогда готовьтесь.
А что это мы-то?
Наливайте.
Мы-то, мы так трезвые.
А я не вам. А тем экспертам, которые будут вам звонить.
Эксперты уже готовятся.
Эксперты уже со вчерашнего будут звонить.
Хорошо. Затянувшийся отпуск Ментимир Шаймиева, об этом пишет и «Труд», и независимая газета. Вчера президент Татарстана...
А уж интернет-то как бушует по этому поводу.
Да?
В блогах только об этом разговор.
А чего? Ну, задержался он до конца сентября.
Информации-то нету. А когда нет информации, возникают разговоры.
Да вообще его скоропостижно похоронили. Дай бог ему здоровья.
Дай бог ему здоровья, во-первых. Да. Ну вот видите, я вот не понимаю, в таких ситуациях, а что стоит показаться-то?
Не знаю.
Все так вот хоп и остановилось сразу.
Не знаю, может, какая интрига.
Ну а что, пусть
может,
говорят.
Интрига. Может, интрига. Может, он здесь сейчас, в Москве, и находится.
Ну ладно, нам тогда только интереснее, поэтому...
Да, ну вот дальше? Независимая газета пишет об этом. А россиянам помогут не давать взятки. Сегодня состоится заседание Президиума Совета при Президенте России по противодействию коррупции. И на заседании глава администрации президента Сергей Нарышкин представит Дмитрию Медведеву первые итоги реализации национального плана противодействия коррупции, за разработку которого он отвечает. Есть и такие некоторые, так сказать, разработки. А это одна публикация в газете «Газета». А вторая на эту тему в «Новых известиях» — цифры дня у них. 57,5% россиян уверены, ну вот чуть больше половины, что коррупцию в нашей стране искоренить уже невозможно. Да это, в общем, и в любой стране, мне кажется, невозможно сделать.
Ну, в общем, если говорить о полном искоренении, то, что полностью искоренить ржавчину, например, да?
Да, это невозможно.
Победить перхоть раз и навсегда.
Не бывает.
Во всем мире.
Да, но тем не менее, вот есть некоторые данные, которые Фонд общественного мнения опубликовал, вот эти цифры, о том, в каких регионах дают больше всего взяток, и почему большинство наших сограждан не хотят заниматься бизнесом. Ну, собственно, вопросы такие риторические. Об этом пишет газета «Новое известие». Но «Новое известие» пишет еще и о банках, которые появляются в России. Я вот как-то не очень могу сообразить, чего они все-таки делают. Они дают в кредит время.
Это тема наша.
А я знаю, я ее, собственно, вам и предлагаю.
Да, красивая тема.
Зачем же сейчас все? Не палите, что вы. Мы все расскажем.
Нет, ну я могу как-то анонсировать.
Да, конечно, надо, Лёва. Да.
В разгар финансового кризиса все говорят о возможном банкротстве банков, пишет «Новое известие». Но в мире есть, по крайней мере, один вид банков, которые никогда не разорятся. Это банки времени, основная денежная единица которых в часы и минуты.
Вообще у журналиста явно недостаточный кругозор. А как могут разоряться банки спермы, например?
Банки спермы?
Я уверен, что уже не могут.
Ну, наверное, все-таки нет. Если не выродится там какая-нибудь половина человечества.
Нет. Разорение не грозит. Там все. И то, там не бывает обманутых вкладчиков, Лев. Вот в чем дело.
Кто его знает? Ну, сложно сказать. А то ведь захочешь, похоже на Бельмондо, а выйдет как-нибудь.
Что видно, да, что ты покраснела, да?
А почему? Нет, не видно. У тебя ковчик такая, розовенькая ковчик.
Я так старалась сделать, что я не знаю, что это такое.
Дальше любопытная публикация в РБК Дели об истинах в электродах. Тоже будете обсуждать, нет?
Нет.
Нет?
Так что рассказывайте поподробнее.
Значит,
беспрецедентное решение в мировой практике судопроизводства было принято в Индии. Один из местных судов вынес приговор, основанный на показаниях инновационной технологии сканирования головного мозга. BIOS она называется, сокращенно. Это запись электрических колебаний головного мозга. Система позволяет фиксировать воспоминания о подробностях совершенного преступления, определять степень участия в нем подозреваемого. Воспоминания фиксируют. И хотя многие ученые ставят ее надежность под вопрос, разработка уже всерьез заинтересовала некоторые страны. Значит, внедрить BIOS у себя намереваются Израиль и Сингапур, чьи эксперты приехали в Индию, посетили индийские лаборатории. Не исключено, что рано или поздно в юридических системах государств показания этой системы или ее аналога превратятся в основное доказательство виновности или невиновности человека. Высокие технологии.
Я думаю, что эти высокие технологии, скорее всего, если уж они на это пошли и до этого доросли, очень скоро придумают, как стирать или модифицировать воспоминания.
Ну, может быть, и такое, да.
Тем более, что я уже видел по этому поводу один фильм, там, по-моему, вот, там как-то губернатор Калифорнии выступал очень бдительно. По-моему, назывался фильм «Вспомнить все». Вот как раз примерно об этом.
Да, да, да.
Научно-популярный фильм такой, исследовательский.
Что такое, я тоже вспоминаю.
«Вспомнить
да, да, да,
все» — это со Шварценеггером?
Ну, это, ну,
губернатор.
Да,
я забыл его имя, да. Он там очень убедительно все рассказывал, кстати говоря. И я думаю, что это был важный шаг его на пути к губернаторству.
Но, тем не менее, вещь такая любопытная и серьезная, поскольку раз добрались до головного мозга, до его коры.
Ой-ой-ой.
Да. Ну,
что
и, наконец...
все так вздыхаете? Можно подумать, можно подумать.
Ну, и, наконец, «Комсомольская правда». Вот с инициативой тамбовчане обратились в местную епархию. Они предлагают, так сказать, канонизировать Зою Космодемьянскую, чтобы она стала святой Зоей, с канонизацией Зои Космодемьянской. Вопрос, на самом деле, непростой и серьезный. И это такой вопрос дня в «Комсомольской правде». Надо ли канонизировать легендарную партизанку? Сначала рассказ, потом... Разные люди отвечают, от начальника отдела патриотической работы Российского комитета ветеранов военной службы до, там, скажем, протоиерея Олега, настоятеля Богоявленского собора Казани. Ну, в общем...
В общем, все серьезно.
Нет, как мученик, да. И таких мучеников у нас миллион, на самом деле, людей. А вот как святая, тут вот много всяких вопросов.
В общем, об этом можно почитать на страницах «Комсомольской правды». На третьей, да. Отлично. Да. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Мы ждем спортивные новости от Андрея Родионова.
Вот новый разворот.
Только с 20 по 30 сентября Volvo XC90 в полной комплектации 1 650 000 рублей. Спешите, количество автомобилей ограничено.
Независимость Volvo.
795-0099.
Международная выставка. Подарки, посуда, бижутерия и аксессуары. Москва. Два выставочных комплекса. Гостиный двор и манеж. С 23 по 26 сентября 600 компаний представят подарки, елочные украшения, посуду, бижутерию и аксессуары со всего мира. Приглашаем специалистов.
«Комсомольская правда».
Читайте сегодня. Лайфхакеры. Кто они? Портрет явления. На каком языке мы говорим? Как изменились нормы русского языка? «Комсомольская правда». Газета, которую читают все.
Дамы и господа, история вашей жизни – это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Разворот.
9:48. Андрей Родионов, многостаночник наш, в студии со спортивными новостями. А что ты обзор пресса заодно не сделал, а?
Голубь. Не предлагали.
Ну как, надо было еще вместо Сан Саныча посидеть, пока он уехал.
Я сейчас вижу, что я вообще не приеду на работу.
И Жнец, и Швец, и
разворачивает.
Могу обо всем.
Давайте о спорте.
Давайте о спорте, да. А что тебя интересует, Ира,
о спорте? Меня о спорте интересует все, Андрей. Все, что ты расскажешь, я очень хочу услышать.
Мне кажется, вот важная новость о том, что матч чемпионата мира по хоккею будет обслуживать два российских арбитра, Вячеслав Буланов и Рафаэль Кадыров, потому что вот, ну, много говорится о том, что должны быть российские представители в различных международных организациях, в том числе и спортивных. Здесь, естественно, не организации, но, тем не менее, присутствие на таком форуме наших хоккейных рефери, мне кажется, важным и событием даже знаком. Кстати говоря, на чемпионате Европы вот, по футболу никого из российских арбитров не было. А вот наши хоккейные судьи будут матчи обслуживать. Кроме того, могу рассказать, что в хоккейном клубе СКА такой скандал разгорается и даже уже разгорелся вовсю. Там Максим Сушинский, очень такой авторитетный, известный российский хоккеист, выступил с публичной критикой клуба и довольно жестко отозвался о руководстве. Был отстранен от игр своей команды. Ну и вот, собственно, будущее его пока не очень известно и не очень понятно. Поговаривают даже о том, что он может в «Авангард» перебраться. развиваться. Впрочем, сам он заявляет, что об этом пока ничего не знает. Вчера баскетбольный клуб ЦСКА потерпел очень обидное поражение. Обида в том, что это было поражение в полуфинале Кубка Александра Гомельского, да, то есть, по сути, ЦСКА должен выигрывать, так, во всяком случае, наверное, планируется это.
ЦСКА должен проводить его.
Ну и выигрывать, наверное, тоже заодно. Но вот армейцы не смогли даже выйти в финал. 81-83 проиграли Жальгиресу 2 очка. И будут теперь с Макаби играть только за третье место.
Жальгирес тоже не чужая команда, в общем.
Что?
Жальгирес тоже не чужая команда.
Ну, безусловно. Но все-таки для Александра Гомельского, наверное, ЦСКА ближе, я думаю, чем Жальгирес.
Это безусловно.
Вот. И ЦСКА и Макаби сыграют за третье место, а Жальгирес, соответственно, с Панатинайкосом за победу в этом турнире. Гути не сыграет против «Зенита» в Лиге чемпионов. Стало известно, да, насколько я понимаю.
Борис Мадридского Реала.
Да, углубленное медицинское обследование он прошел. Вот такая потеря, ну, навряд ли можно сказать, что очень серьезная, да, для Реала?
Ну, серьезная, но не ах.
Ну вот.
Ничего страшного не случится.
Но, тем не менее, «Зениту» будет чуть полегче. Напомню, что Лига чемпионов у нас на следующей неделе, да, вот на этой нет. И, кроме того, мне еще вот занятной показалась новость о том, что Татьяна Лебедева, которая так в сторону эпатажа все больше и больше, по-моему, склоняется, но она собирается теперь себя попробовать в спринте. Вот, то она не исключала, что пойдет в политику после спорта, но пока она еще в спорте, и вот намерена поменять дисциплины. Напомню, что Татьяна Лебедева олимпийская чемпионка в прыжках в длину, и в тройным прыжком серебряная медаль у нее есть. И вот она сказала, что ее спринтерская скорость во время разбега позволяет ей рассчитывать на очень хорошие результаты и достижения вот в мировом спринте. Причем она так, ну, даже, можно сказать, довольно нагло и самоуверенно высказала, сказала, что в России у нее вообще на этой дистанции, на дистанции 60 метров конкуренток не будет. Говорит, вот просто по разбегу, да, я засекаю и понимаю, что я буду сильнее. Так что речь идет только о каких-то...
Ну, мне кажется, это правильное решение, потому что вот многие бывшие спортсмены идут в политику, и там их уже достаточно много. А вот в спринт пока не пошел никто.
Бывший спортсмен.
Ни Карелин, ни Оленичев, а Татьяна Лебедева пошла в спринт. Я считаю, что это вызов.
Окей, наверное, так и есть.
Что, и все?
И все.
Как все, Андрюша?
Я же говорю, не подготовленный.
Что тебя еще интересует?
Все меня интересует. Расскажи что-нибудь еще про какой-нибудь мужской вид спорта.
Почему?
Мужской. Ну, потому я же девушка, мне же нужно про мужской вид спорта.
Мартин Яранок, защитник Спартака.
А, защитник Спартака. Да, так.
Тоже. Это прекрасная новость, что же Мартин Яранок.
Он травмировался, и 2-3 игры Спартак на него не сможет рассчитывать. Кстати, у Спартака и так там с составом сейчас довольно серьезные проблемы. Вот еще и теперь не будет этого игрока обороны.
Вот беда-то какая. Андрей Родионов, новости спорта на Эхе Москвы.
Вот новый разворот.
Реклама.
Вы любите отдыхать? Египет, любимое место отдыха российских туристов, приглашает в Крокус-экспо на международную туристическую выставку «Отдых Лейже». Лучшие предложения от российских и зарубежных туристических фирм. Весь мир для вас в Крокус-экспо с 23 по 26 сентября.
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Наступила осень, а там и зима. А с нашими окнами будет теплее. Мы предлагаем пластиковые окна, остекление балконов и лоджий. Позвоните и узнайте, сколько стоят ваши окна. Последний месяц скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. «Окна Баринов» – это немецкие пластиковые окна от производителя.
«Окна Баринов». Телефон в Москве. 589-1888. 589-1888.
С днем рождения!
Так у меня в январе.
Да не тебя, а банк!
В свое 18-летие ЗАО «Мостроэкономбанк» проводит акцию «Нам 18 лет, вам до 18%». Откройте вклад в период с 18 сентября по 18 ноября 2008 года и станьте участником акции.
Сколько процентов?
18%.
Сколько?
18%. Подробности акции на сайте www.msep.ru или по телефону 787-3838. Генеральная лицензия номер 948.
Клуб «Б1» представляет 2 октября Рой Айерс. Никто, кроме него, так удачно не комбинирует соул и танцевальную музыку. Он король вайба и джаза. Рой Айерс. 2 октября. Клуб «Б1 Максимум». Справки и заказ билетов по телефону 644-22-22.
Реклама на Эхе совсем не больно. 959-0551.
Разворот.
9:54, и мы еще раз побеспокоим Александра Александровича Пикуленко, который находится на пути в Исландию, родину всемирной селедки, и там будет презентация нового Volkswagen Golf раньше всех, и, естественно, наш человек будет там. Ну, а сейчас ответ на ваши вопросы. Сан Саныч, вы с нами?
Да, доброе утро.
Сан Саныч, да, давайте еще вот утро все-таки доброе и бодрое. Смотрите, Денис из Ростова-на-Дону просит посоветовать в конкуренты Peugeot 107. Что вы можете ему посоветовать?
Конкурент Peugeot 107 у нас – это Kia Picanto.
Угу.
В этом же классе автомобиль. Вот, это, если немножко так вот побольше размерностью, то это Toyota Yaris, потому что Toyota Aygo в такой же размерности к нам не поставляется. Вот, ну, несколько, конечно, менее интересные варианты – это Chevrolet Spark.
Угу.
А лучше всего уж, если так хочется, маленький автомобиль совсем, ну, тогда надо приглядываться к Смарту.
Понятно. Значит, пожалуйста, приглядитесь к Смарту по совету Сан Саныча. И Андрей просит ваше мнение о Great Wall Hover. Сколько, стоит ли он своих денег?
Стоит. Great Wall последних своих вот таких вот модернизированных вариантах, которые к нам поставляются уже с черным салоном, уже доведенная до ума конструкция, стоит своих денег, причем соотношение цена-качество, оно примерно вот так же, как у соотношения цена-качество Chevy Niva, чтобы было понятно, а в целом очень неплохой внедорожник, рамный, с довольно-таки жесткой конструкции, с понижающей передачей, еще с появлением дизельного двигателя стал совсем интересен.
Сан Саныч, Сергей из Самары, начинающий автолюбитель, и хочет себе Fiat Panda автомат, и спрашивает, для начинающего автолюбителя это нормально, что скажете?
Это Fiat Panda, это нормально, но при условии, что если есть хороший сервисный центр у них рядышком, потому что все-таки качество Фиата в Европе не славится. Даже французские машины более качественны, чем машины итальянские. А поэтому и я бы посоветовал все-таки ему с роботизированной коробкой машину, как раз это вполне достаточно и не очень дорого.
Угу. Дмитрий из Дмитрова. Вот так. Дмитрий из Дмитрова. Из Дмитрова спрашивает Сан Саныча. У него семья из 5 человек, 4 взрослые, ребенок 2 года. Значит, ему нужно ездить город-дача, дороги разные. В общем, он хочет новую машину, и сумму он написал 1 000 000. 1 000 000 чего, я не поняла, но, видимо, рублей.
Полагаю, что рублей, наверное. Если бы у него был 1 000 000 долларов, он бы не спрашивал.
Он бы, наверное, нам не писал.
Да,
поэтому
уже думал,
будем
я...
считать, что рублей.
За 1 000 000 рублей он, во-первых, может получить и семиместный любой минивэн, ну, скажем, так, Opel Zafira, да, очень популярный. Но если вот у него такая семья, я бы ему посоветовал обратить внимание на Ford S-Max. Замечательный автомобиль, пятиместный, с большим багажником. Как альтернатива, если хочется еще больше, тогда Galaxy. И в то же время стоимость владения Форда, все знают, в общем-то, достаточно разумная. И главное, что S-Max по габаритам, все-таки это как большой универсал. Здесь вот совпадает несколько таких вот точек, которые ему необходимы.
Отлично, прервемся на секунду.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Сан Саныч, последний вопрос, еще буквально последний. Что выбрать, Mazda RX-8 или Mercedes CLK W208? Ого!
Нет, все-таки Mazda RX-8, если хочется попижонить, быстро ездить, такой машину со взрывным характером и с потрясающим дизайном, все-таки нет. Здесь я за Mazda, потому что, ну, Mercedes все-таки это классический автомобиль. Хороший, но в Мазде во многом уступает с точки зрения вот такой зажигательности, с точки зрения поворачивателя голов.
Отлично. Спасибо. Сан Саныч, вы завтра с нами?
Да, завтра с вами.
По телефону или нет?
По телефону. Ну,
несмотря на Исландию.
Я думаю, мало ли, вдруг
несмотря
вы так метнетесь со скоростью.
Завтра по телефону.
Мы просто с Клавом тоже приучить возможности нового гольфа, и мало ли, вдруг у вас будет какая-то возможность непосредственно здесь оказаться. Спасибо большое, Сан Саныч.
Да?
Это был Александр Пикуленко. Завтра слушайте его с подробностями о новом гольфе, который там будет демонстрироваться в Исландии. И учтите, что это же будет, кстати, там в Исландии 4 часа разницы. Героический Сан Саныч будет рассказывать нам оттуда о новостях автомобилестроения.
Разворот.
10:07, пока я буду говорить, уже 7 минут настанет в Москве. На «Эхо Москвы» утренний разворот, в студии Ирина Воробьева и я, Василий Уткин.
Доброе
Объявляем
утро.
Тему часа.
Тема получасовки, я бы сказала, потому что мы изначально планировали немножко другую, но потом поняли, что все-таки это надо все-таки обсудить, поскольку это вчера днем не было. Итак, в Москве Мосгорсуд вчера огласил приговор банде скинхедов, которые убили шахматист из Якутии и напали там еще на нескольких человек. Значит, сразу скажу, что самый большой срок наказания 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима был назначен Ивану Калиниченко. Его признали виновным в убийстве более 2 лиц, разжигании национальной ненависти и покушении на убийство. Значит, самый низкий срок 3 года и, значит, назначил суд еще 2 осужденным. И остальные получили на различные сроки, там от 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии до 9 лет лишения свободы.
И нужно пояснить, что здесь, собственно говоря, приговор был встречен осужденными с радостными криками и объятиями, потому что гособвинитель вообще требовал для подсудимых от 5 до 22 лет колонии.
При этом 12 из 13 подсудимых на момент совершения преступления были несовершеннолетними, и сейчас до сих пор некоторым из них нет 18 лет. Значит, я посмотрела сегодня блоги, и это такая тема очень больная, популярная, да, ее очень обсуждают, и обсуждают ее в двух, скажем так, в полюсах. Одна часть людей пишет, что дали очень маленькие сроки, и возмущаются по поводу того, что почему всегда дают либо маленькие сроки, либо вообще условные сроки, и отпускают этих людей, которые убивают на почве национальной ненависти. А другая часть говорит, что, слушайте, там же дети, зачем им дали такие большие сроки? Вот такая история.
В этой связи нам хотелось бы поговорить с профессиональными юристами, которые разбираются в этом вопросе. И мы приглашаем их звонить нам по телефону 363-3659. Господа, если вы осведомлены о том, как функционирует уголовное право, и можете пояснить нам, почему выбирается такое, а не другое наказание, и в чем его смысл, звоните нам, пожалуйста, мы очень хотим с вами это обсудить. Хочется подчеркнуть, что в данном случае мы обсуждаем не вопрос, поступка, если так можно выразить, этих молодых людей, потому что это доказанное преступление, об этом не стоит разговор. Вопрос об адекватности наказания, да?
Да, то есть мы не обсуждаем скинхедов, мы не обсуждаем всю эту проблему, потому что здесь и так все понятно, и этих людей признали виновными. Все.
И, наверное, мы чуть позже сразу анонсируем, что мы чуть позже проведем опрос.
Да, обязательно проведем голосование, но сначала поговорим с нашими слушателями. Напомню, что телефон прямого эфира 363-3659, смс-номер плюс 7985-970-4545.
У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире, и какое вы имеете отношение к проблеме?
Алло, здравствуйте, меня зовут Денис, Москва, я адвокат,
да.
Практикую по уголовным делам. Знаете, насколько я понял, там ситуацию дали до 10 лет, да, кажется?
Одному человеку
самый
дали 10 лет,
срок,
самый
10.
Большой срок, причем нужно еще говорить, что этот человек должен будет еще и принудительно лечиться у психиатра.
Дело в том, что так как в основном там несовершеннолетние, по уголовному законодательству максимальное наказание, которое у нас возможно назначить несовершеннолетнему, это 10 лет лишения свободы.
Да, но этому человеку 19 лет.
Но это вот в данном случае имеет место дифференциация наказания согласно его участию.
Скажите, а вам случалось выступать адвокатом по такого рода делам?
Да, по несовершеннолетним случалось.
Вот о чем хотел бы я вас спросить. Скажите, ведь я так понимаю, что небольшой срок для несовершеннолетнего, смысл этого наказания заключается еще и в том, что человек молодой, и если дать ему большой срок, то получается больше риск, что это будет какой-то рецидив, да, и там он окончательно испортится в колонии, правильно?
Вы знаете, тюрьма не лечит, тем более российская.
Ага.
То есть она не исправляет, вы хотите сказать?
Она не исправляет, я бы не сказал, потому что я сталкивался по своей работе также с людьми, которые потом также рецидивистами, и поверьте мне, она не лечит. Я не защищаю никоим образом этих людей, я не считаю, что там их надо было освободить от наказания. Действительно, они понесли наказание судебное, но все равно это несовершеннолетние, и, соответственно, надо это учитывать.
Скажите, а вот вы как адвокат, вот тут просто адвокаты этих самых ребят, большинство из них сказали, что согласны с приговором и не собираются его обжаловать. Такое вообще часто бывает?
Ну, это не частая позиция. Я не знаю всех нюансов дела, но если адвокаты, участвующие в деле, пишут позицию, значит, она согласована с зрителями, защитными. И они, видимо, рассчитывали на что-то подобное.
То есть это победа адвокатов?
Ну, можно назвать так. Вы понимаете, самое главное, чтобы устраивало клиента.
Понятно.
Да.
Спасибо вам большое.
Спасибо,
у нас есть еще звонок,
да?
Это было мнение специалиста. Напомню, адвокат с нами разговаривал. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и какое вы имеете отношение к этой проблеме?
Здравствуйте, меня зовут Александр, я адвокат. Да. Слушал своего коллегу. Да, значит, по поводу срока, который был дан самому старшему, там, да, по-моему?
В частности, это волнует, да.
Значит, ну, на момент совершения он, интересно, был совершеннолетним или нет? Здесь тоже это имеет значение. Почему он получил 10 лет, а не больше на самом деле, да? Потому что убийство двух и более лиц рассматривается нашим уголовным законодательством исключительно как очень жестокое квалифицированное убийство. Вот. Поэтому вообще очень странно. Если он действительно был несовершеннолетним, то суд, конечно, прав.
Это случилось прошлой осенью. Если ему сейчас 19 лет, как сообщается в прессе, значит, ему уже было 18 как минимум.
Но в любом случае говорят, что 12 из 13 подсудимых на момент совершения были несовершеннолетними, значит, один как минимум был совершеннолетний.
Это видимо, это он и есть, да.
Да, да, да. Ну, здесь еще непонятно, поскольку квалификация была дана такая, потому что есть еще статья, по-моему, 150-я у нас уголовного кодекса, которая свидетельствует о том, что можно привлечь человека совершеннолетнего за вовлечение несовершеннолетних в совершение в преступную деятельность. Вот такая еще ситуация.
То есть, его как бы вообще признали главарем этой банды, и вот за то, что у него, там, скажем так, вместе с ним были ребята несовершеннолетние, за это тоже его можно привлечь к ответственности?
Да, конечно, но насколько она там повлияет, там срок-то небольшой, конечно, вот именно с меры наказания, которая предусмотрена по этой статье вовлечения в преступную деятельность несовершеннолетних, но я не знаю, это, конечно, надо читать приговор, на что ссылался суд, когда объявил такой меру, так сказать, наказания в 10 лет главарю. С учетом того, что я не исключаю, с учетом того, что человек, который признан главарем этой банды, должен еще лечиться у психиатра, проходить обследование и лечение, то здесь, конечно, может быть, исходили еще из этого обстоятельства, когда назначали эту меру наказания. Здесь, конечно, сказать пока не могу, потому что не читал приговор сам.
Скажите,
тут, конечно, всегда
а вот смотрите,
нюанс.
Там суд огласил лишь резолютивную и вводную часть приговора, и, в общем, само рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Вот когда несовершеннолетний на скамье подсудимых, это всегда так, да?
Нет, это не всегда. Это, очевидно, суд, Мосгорсуд, исходил из того, что было убийство с особой жестокостью, очевидно. Это первый момент. И второй момент, то, что... все-таки там, конечно, были какие-то обстоятельства, которые не позволяли людям, которые вот участвовали в процессе, им со стороны потерпевших, может быть, они испытывали какие-то сильные моральные переживания. Вот, и,
так сказать, к вопросу о моральных переживаниях, здесь очень характерно, что молодые люди уходили из зала суда с криками «Зиг Хайль» и
«Мы
построим новый рай» и так далее.
Это не относится к людям, которые находились на скамье подсудимых и их родственникам. Вообще-то, на самом деле, согласитесь, если говорить о каком-то моральном аспекте, вопрос ответственности, поскольку люди несовершеннолетние, наверное, мы можем возлагать и на тех, кто их родил, воспитывал, на их родителей, согласитесь, да? Но мы сейчас не этот момент рассматриваем, мы рассматриваем правовую сторону. Вот, и если мы говорим сейчас о том, что было тяжело, то было тяжело родственникам тех потерпевших.
Которые...
Да, конечно. И там потерпевший какой-то еще остался жив, да, я так как понял, через которого, собственно, и вышли на этих...
Нет, вышли там по другим образом. Спасибо вам большое за ваше мнение. Я расскажу слушателям, что там вот что произошло в момент нападения. Один из скинхедов поранил себя своим собственным ножом. Его привели его товарищи в больницу. И учитывая, что в этот момент стало известно вот о таком событии, сопоставили факты, и, собственно говоря, через него и вышли на всю остальную банду.
Надо сказать, что у него обнаружили нож и мобильный телефон, на который было снято преступление. Это тоже
да, и все было. Это, собственно, послужило основанием.
Ну, вот представляете, да, люди мало того, что совершают преступление, они еще совершенно наглым образом все это дело снимают на камеру и вот просто чувствуют себя совершенно безнаказанными. Но давайте запустим голосование.
С интересом.
С интересом, естественно. Смотрите, значит, естественно, как всегда, мы ставим вопрос некорректно, значит, ставим вопрос, конечно,
ребром
неправильно и так далее. На мой взгляд, вопрос здесь следующий, собственно, мало или много? Учитывая, что это люди несовершеннолетние. То есть, ну, представляете, да, там до 18 лет, 16-15 лет. Несовершеннолетние дали такие сроки. Много это или мало? Если вы считаете, что это дети, и сроки, которые им дали, это много, и тюрьма их не исправит, а наоборот, то ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что за такие преступления надо давать гораздо большие сроки, вне зависимости от того, совершеннолетний человек, несовершеннолетний, то ваш телефон 660-01-65. Поехали.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, напомню, голосование проводится сейчас, и если вы считаете, что этим осужденным дали большие слишком сроки, то ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что им дали мало, то ваш телефон 660-06-65.
Ну что ж, действительно, постановка вопроса у нас сугубо журналистская, мы не претендуем на никакую репрезентативность и прочее, но вот обо всем этом говорят, обо всем этом сейчас говорят, и у вас есть возможность высказаться. Много сообщений на пейджер на эту тему.
В основном, надо сказать, отношение к проблеме, да?
Да, действительно, много всего здесь и самых разных высказываний.
Ну вот смотрите, Евгений из Пензы ставит вопрос, что они кричали на суде, кем станут после зоны, не нужны они? То есть вот и при этом ставит три разных вопроса и дает совершенно непонятный ответ при этом.
Я хочу подчеркнуть, пока у нас идет опрос, что если мы говорим о том, как сказаться наказание, и ведет ли оно к исправлению и к какому-то получению, да, вот отношение общества и отношение людей, которые имеют к этому прямое отношение, оно очень важно. И мы должны понимать, в какой среде все это происходит. Я хочу напомнить, что, опять-таки, доказанный факт, что эта банда скинхедов, она, собственно говоря, ехала с футбольного матча из Лужников в этот день. И не все болельщики, очень незначительная часть болельщиков является вот такой как раз, да. Но, тем не менее, это смежное явление, и это связанное явление, тоже доказано этим процессом. На позапрошлой неделе состоялось такое мероприятие, как конференция Всероссийского объединения болельщиков. Есть такое объединение, да? Mm-hmm. Которое, в частности, так или иначе, его название, его титул склоняется в связи вот с этими событиями. Я хочу подчеркнуть, что вот один из руководителей российского футбола, а именно руководитель профессиональной лиги Сергей Пряткин, выступил с приветствием конференции Всероссийского объединения болельщиков, и, в частности, он там сказал: «Руководство клубов Премьер-лиги всегда готово к общению и взаимодействию с вами. В настоящее время ваше объединение стало реальной силой по противодействию хулиганству, расизму, ксенофобии и экстремизму в болельческой среде. Но в этом направлении нам надо еще прибавлять и прибавлять». Вот видите, если все это называется «надо прибавлять и прибавлять», я хочу напомнить, что Всероссийское объединение болельщиков никогда, ни одного раза от своего имени, от имени своего правления, директората, как угодно это может быть названо, не осудило подобные явления.
Хотя должно было.
Ну а почему же нет? А почему же нет? Дело даже не в том, что должно оно или не должно, а в том, что ответственный человек, руководитель процесса, который, собственно, дает организации полномочия определенные, если он считает, что вот это безмолвие является реальной силой по противодействию хулиганству, расизму и так далее, ну что здесь можно сказать? Можно сказать только о том, что досадно, что подобные люди с такой мерой понимания имеют решающее слово в таких вопросах.
Скоро вернемся и продолжим обсуждение.
Вот новый разворот.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Хороших новостроек много не бывает. Их бывает все меньше и меньше. У нас они есть. ЖСК «Аэробус», «Университетский», «Авеню 77», «Эко», «Триколор». Капитальные современные новостройки в самых разных районах Москвы от компании «Капитал Групп». Недвижимость от компании «Капитал Групп» – это еще один шанс жить лучше. Сегодня он есть. Звоните и выбирайте. 363-0263. 363-0263.
Новые сотрудники, новые планы, новый сезон, новые клиенты, новые офисы, новая реклама. Обычный бизнес. Каждый день что-нибудь новое.
Чтобы не потеряться в изменчивом мире бизнеса, подключите Logic Line Office. Logic Line Office – это единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия для ваших клиентов и безупречное качество связи. Переезжайте, расширяйтесь, привлекайте новых клиентов. С единым номером Logic Line Office вас просто запомнить и легко найти.
Logic Line Office. Все перемены к лучшему.
925-05-55.
Только с 20 по 30 сентября Volvo S60 в полной комплектации. 980 тысяч рублей. Спешите. Количество автомобилей ограничено.
Независимость Volvo.
795-0099.
Шалом. Масаэл хайр.
Шаука.
Бонжур.
Коннитива.
Саумона.
Good afternoon.
Бонжорно.
Алину Нолгета.
Позволь себе микстур в ресторане Микстура.
Английский паб, французская роскошь или восточная сказка в одном ресторане.
А меню – это уникальный микс из рецептов со всего мира. Микстура.
Краснопролетарская, 16, метро Новослободская, недалеко от театра кукол Образцова.
Заказ столиков 232-4702. 232-4702.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Компания ОАО «Нишфарм» представляет «Витапрост». «Витапрост» помогает устранить симптомы простатита и улучшить сексуальную функцию. Имеются противопоказания.
Разворот.
Продолжаем эфир. 10:23 в Москве. И у нас идет голосование, которое я сейчас вот нажатием кнопочки останавливаю.
Видимо, очень много звонков у нас подвисло. Это наша машинка.
Что-то, да, как-то подвисло, это видно. Но, по крайней мере, та часть, которая успела проголосовать, проголосовала очень однозначным образом. Хочу сказать, что, значит, люди, которые считают, что этим осужденным, несовершеннолетним дали очень большие сроки, это 10% проголосовавших. 90% людей, которые позвонили нам, считают, что это малые сроки, которые дали за такие преступления.
Вот, собственно говоря, и думайте сами. Наверное, здесь все понятно, да?
Да, мы здесь, наверное, все понятно, и тем более, что есть решение суда. Давайте развернемся.
Развернемся. И поговорим о чем?
Ну, поговорим о проблемах тоже насущных, да, совершенно, мне кажется, насущные проблемы. В общем, про людей не слишком здоровых, опять же.
Страдающих алкоголизмом.
Страдающих алкоголизмом, да. Там речь идет об алкоголиках и наркоманах, хотя большая часть об алкоголиках. Это публикация в сегодняшней «Российской газете». И речь идет о том, что для принудительного лечения алкоголиков и наркоманов МВД предлагает создать специальные клиники. Мы говорили об этом, точнее, Лев Гулько говорил нам об этом в обзоре прессы. Чуть-чуть поподробнее сейчас расскажу. Значит, насколько я понимаю, в 90-е годы прекратили свое существование лечебно-трудовые профилактории и вот эти медвотрезвители, которые были. И сейчас таких вещей нет, только есть все клиники, и, в общем, куда там вот таких больных людей сдают родственники, или они, может быть, сами приходят. Сейчас же, значит, в МВД считают, что порядок направления человека на принудительное решение должен быть прописан в административном законодательстве. И решение об этом должен принимать судья. То есть судья решает, что человек болен, и болен до такой степени, что его необходимо принудительно лечить.
В чем здесь заключается, собственно говоря, вопрос? Вопрос заключается в том, что принудительное лечение в любом случае это крайняя мера, как любое принуждение. Да? Бороться, как всегда, нужно, естественно, со средой. И бороться, ну, видимо, нужно какие-то промышленные меры принимать тоже. Вот смотрите, я в силу профессии много езжу по разным странам, и, честно говоря, по-моему, Россия и Москва, это, ну, Россия в частности, это единственное место, где, ну, например, выпивку можно покупать круглосуточно. Да?
Не везде, но да, но можно.
Практически всегда,
мере, да.
Я знаю только ограничения в Москве бывают в связи с определенными массовыми событиями, там, день ВДВ, футбольные матчи большие и прочее. Такого решения не принято. И много раз пытались какие-то ограничения, и тоже это упиралось в невозможность. Какие-то административные проволочки, я уж здесь не специалист. Принудительное лечение – это крайняя мера. А есть еще и промежуточные. Может быть, нам предложите какие-то промежуточные шаги, которые стоило бы принять не вместо, нет, а которые нужно иметь к моменту принятия решений о возможности принудительного лечения.
То есть до того, что как сделать человека, до того? Да, можно будет по суду отправить на лечение. Напомню, что телефон прямого эфира у нас 363-3659, смс-номер плюс 7985-970-4545. Мы уже развернулись нашей темой, это на случай, если кто-то пытается дозвониться по нашей предыдущей предыдущей теме. И скажите нам, как вы считаете вообще, а может быть их нету вообще, этих промежуточных мер? Может быть, вы нам позвоните и скажете, что надо прямо сразу отправлять на принудительное лечение? Может быть, вы нам предложите что-то промежуточное? Давайте поговорим об этом.
Поговорим об этом. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Евгения. Да. Вот по поводу публикации в российской газете.
Да, Евгения, мы вас слушаем.
Смотрите, во-первых, хотелось бы сказать, что у нас, если наркоман, то у нас употребляющих их не судят, только распространители, они чаще всего и наркоманы.
Я считаю, об этом и не идет речи.
Сначала надо бы и тех, кто принимает под суд, и второе, надо следить очень за этими лечебницами, которые, возможно, создадут, потому что там это, считайте, своего рода просто чисто психушка, куда людей засаживают, обкалывают транквилизаторами, они выходят оттуда не то что не вылечившимися, они еще хуже.
Евгения, я как-то пытаюсь разобраться в вашей позиции, я не могу понять, что вы имеете в виду.
Давайте разберемся. Во-первых, вы предлагаете ввести статью Уголовного кодекса за употребление наркотиков.
Да, да, да. Чтобы человек, ну, не то, как бы...
Евгения, а вы юрист?
Я нет, я журналист.
Вы журналист, Евгения. Uh-huh. Вот как журналист, как коллеги вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы знаете где-либо вот в странах, ну, юриспруденцию, которых мы можем считать близкой к актуальным образцам, к идеальным образцам на данный момент? Скажите, вы где-нибудь слышали о том, чтобы употребление наркотиков считалось преступлением?
Вы меня так, наверное, может быть, немного неправильно поняли. Может быть, не уголовная статья, но чтобы те, кто принимал, они тоже терпели какое-то наказание, скажем так. Чтобы, ну...
Так это и есть уголовно-административная статья.
То есть, то, что человек решил сделать со своей жизнью, он должен за это понести наказание.
Но
а скажите, а за употребление алкоголя, вы считаете, тоже надо ввести статью?
Смотря какого алкоголя, смотря в каких количествах.
Ну, допустим, водки.
Алкоголики, Евгения, алкоголики.
Ну, алкоголики,
те, которые алкоголиками
те, которые
стали,
не могут без
они алкоголь. Тоже, по-вашему, преступники должны быть считаться?
Ну, вы знаете, тоже алкоголик. Вот если он тихо напился и лежит у себя в квартире, нет, он не преступник. Если он напился, как наркоман, который вколол себе очередную дозу, он пойдет кому-нибудь на улице ограбит на следующую
Евгения,
дозу.
Простите, пожалуйста, но это и так существует. Ей-богу.
Ну, на самом деле, все понятно. Здесь,
это отвечающее обстоятельство при совершении любого правонарушения.
Евгения, позиция очень понятная. Значит, что она считает, что не может быть промежуточных мер, кроме как статьи, но это тоже такая, в общем, тема, точнее, мера далеко не промежуточная. Но при этом Евгения предлагает проверить эти лечебницы. Вот здесь, кстати, тоже есть о чем поговорить, потому что неизвестно, куда их будут отправлять лечиться, что это будет
лечебница. Если только открывают, значит, по крайней мере, такая возможность посмотреть и проконтролировать есть. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, ваша точка зрения, вот что это за мера и, может быть, какие-то другие меры стоит принять раньше.
Доброе утро, меня Николай зовут.
Да, Николай.
Вот, я из Москвы. Дело в том, что сейчас девушка предыдущая звонила. Конечно, нужно крайние меры принимать, но ни в коем случае не судить, потому что наркоман или алкоголик это такой же больной человек, как, я не знаю, больной раком или ВИЧ-инфицированный. Вот. Я просто сам алкоголик и наркоман со стажем, сейчас в настоящее время не употребляю в течение 5 лет. И поэтому, собственно говоря, вот это больные люди.
Николай, скажите, пожалуйста, а вы сами сумели прекратить или вам помогли?
Нет, безусловно, помогли.
Вас принуждали к этому?
Что, простите?
Вас принуждали к лечению?
Ну, через какие-то социальные, конечно, социальное воздействие какое-то. Хочешь, не хочешь, все равно будут принуждать. Увольняют с работы, я не знаю.
Понятно.
Не разговаривают, отворачиваются друзья и так далее.
Спасибо вам за вашу откровенность, Николай. Мы вынуждены прерваться. Да, мы продолжим тему после того, как послушаем новости на Эхе Москвы.
Вот новый разворот. Разворот.
10:35. Мы с Ириной Воробьевой разворачиваем с утра и продолжаем разговор о необходимости или не необходимости принудительного лечения больных алкоголизмом или наркозависимостью.
И как раз на нашу тему нас покритиковали. Андрей напишет, что пей тему придумать нельзя, не все алкоголики. Андрей, слава богу, что не все алкоголики, но я никогда не поверю,
чтобы
в семье через раз никто никогда с этим не сталкивался. Вот, Андрей, вам очень сильно повезло, и я надеюсь, что вам будет вести так же всю вашу жизнь, что вас никогда, нигде, ни среди друзей, родственников, знакомых не будет ни алкоголиков, ни наркоманов.
Да, вот Людмила предлагает нам создавать общество анонимных алкоголиков по западному примеру. Вы знаете, вообще мало вот как-то... А вы что вообще знаете интересно об этом, кроме того, что они там существуют? Мне кажется, что тут совершенно другая традиция. Я к
мне кажется, что... Нет, у них просто это, особенно в Америке, мне кажется, да, общество анонимных алкоголиков, это вот сообщество людей, которые чем-то больны, у них вообще-то очень распространено.
Да.
И у них, они вот к этому как-то вот они уже готовы, они пойдут туда. А у нас, мне кажется, никогда не пойдут на такие.
Ну, в частности, например, вот в Америке не только люди склонны обращаться по самым разным поводам к психоаналитикам, и там еще и существует эта услуга действительно на уровне медицинском, а не просто на шарлатанском. И рассказать о своих проблемах, пусть даже и совершенно постороннему человеку, это хоть часть менталитета уже, да, нужно и расскажем. Я боюсь, что у нас этого нет.
Роман из Санкт-Петербурга пишет, что принудительное лечение опасно тем, что оно легко может превратиться в репрессивную меру, которую можно применять, скажем, к политическим оппонентам. Ну, в общем...
Вы правы, Роман, это иск всегда существует, но если это будет принимать решение судья и будет определена процедура,
конечно,
о чем, собственно, идет речь, наверное, такая мера все равно... Злоупотребление может по любому поводу. Бесплатно лечить всех желающих, пишет нам Ольга из Перми. Бесплатно лечить желающих никто не запрещает сейчас.
Конечно, конечно. Речь идет, наоборот, о людях, которые не хотят идти лечиться и не признают себя, допустим, алкоголиками. Но, с другой стороны, тоже суд, который будет решать, алкоголик человек или нет, лечиться ему или нет. Мне кажется, это все-таки уже насилие над личностью, пусть даже над такой личностью, как алкоголик или наркоман. Пусть вы мне сейчас скажете, что там уже никакой личности не осталось, но тем не менее. Это такая крайняя мера, мне кажется, уже.
А вот в Пермском крае напитки крепче 15 градусов не продают с 22 до 8, пишет нам Дима. С 23 до 8, уточняет Сергей, свыше 15 градусов, да?
Слушайте, на самом деле...
Свыше 15 градусов, поскольку речь идет о крае таком уже сибирском, ощущение возникает, что это связано с температурой воздуха.
Ну, на самом деле, в Москве тоже некоторые не продают, но, в принципе, все равно продаю. Можно купить, по крайней мере, пиво, это точно, абсолютно можно купить после 11 и до самого утра.
Еще один Сергей пишет нам: я пил, закодировался, живу новой жизнью в реальности. Ну, что ж, Сергей, это
ну, вот это не мера, понимаете, это ваш личный выход из проблемы.
А те, кто не могут. Есть сразу два человека, не мои знакомые, но я просто знаю об их существовании, которые не могут сами.
То есть, которые не считают себя алкоголиками или не могут себя заставить пойти
лечиться? Пусть даже и считают, но они не считают, что их нужно лечить, и не могут найти в себе силы сделать это.
Ну, то есть, вот этот шаг тоже тяжелый. И на самом деле, ну, может быть, такая мера поможет людям сделать за них шаг. Знаете, как вот, конечно, сравнение такое не очень близко, но тем не менее, вот когда ты с парашютом прыгаешь, ты можешь сам прыгнуть. Это сложно, особенно если ты первый раз прыгаешь. А те могут пинка дать. В общем, то же самое.
Как быть? Пожалуйста, мы принимаем ваши звонки. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и какое вы отношение имеете к этой проблеме?
Алло?
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Антон.
Антон, скажите, пожалуйста, как вот вы считаете, нужно ли принудительно лечить людей, больных алкоголизмом?
Обязательно. Принудительно лечить надо обязательно. Это мое личное мнение. Я человек, в принципе, не пьющий, да, 2-3 раза в год ты выпил за месяц. Дело в другом. Дело в том, что пьющий и наркоман – это работоспособное население нашей страны, которое приносит и прибыль нашему государству. И государство должно к этому обязательно подойти, ну, можно сказать, в жесткой форме. Потому что мое личное мнение. Ну, потому что это... Это рабочее население, которое сейчас у нас не хватает.
Понятно, спасибо большое.
На 100%, ну и на 100%, которые...
Спасибо, не очень хорошо слышно, точка зрения понятна. Но, кстати говоря, хорошо известно, что во многих регионах в стране, особенно в сельской местности, да, где алкоголизм становится просто бичом, ну, например, администрация колхозов принимает меры, не то что по-принудительному, да, там с милицией не приходят, но вот не зашьешься на полгода, работу не получишь.
Ну, это стимул. Это тоже, конечно, принуждение, но это стимул. Вот Николай пишет, что такие предложения, имеется в виду по принудительному лечению, это серьезный откат в прошлое. Николай, ну не как серьезно, ну лет на 18 назад, да.
Дело тоже, Николай, что вы бы объяснили, в чем здесь откат. И вы бы, давайте сосредоточимся на другом. Нужно ли лечить принудительно, понимаете? А куда это откат, это другой вопрос. Почему нужно или почему не нужно? Вот что интересно. Наш телефон прямого эфира 363-3659. Может быть, нам позвонят врачи. Нам уже звонили люди, у которых был опыт подобного рода в жизни. Вот у нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Ирина, Москва. Я хочу сказать, что В нашей стране традиция нелюбви к трезвенникам, поэтому больные люди алкоголизмом добровольно они лечатся или принудительно, и никогда не выйдут из этой ситуации. То есть вот в массовом, так сказать, массового решения не будет. Отдельные люди могут спастись, а большое количество нет. Дело в том, что мой муж, погибший, он был очень хороший человек. Он был болен алкоголизмом со стажем. Он полечился. Да, он лечился сначала недобровольно, после того, как ему грозил развод, а он меня очень любил. Он согласился. То есть не согласился. Он
то есть вы его убедили, да? Вы его убедили, что дальше так нельзя жить вместе?
Да. Вот, он пошел, полечился, пошел на другую работу, принес справку, что ему нельзя пить. А там оказался коллектив сильно пьян. Ну, тогда пьянки были в советское время в каждом учреждении.
А это довольно давно было, да, все?
Ну, это был 85-й год. Угу. Вот, между прочим, когда вышло вот постановление Горбачевское, да, он сказал, наконец-то взялись за нас. То есть он считал, что будет такая вот обстановка трезвости, ему будет легче. Ну, на той работе, куда он попал, скрывали, вот выбивали и заедали, ходили, ну, их там проверяли, да, они заедали, как будто бы они трезвые. Ну, короче говоря, его постоянно вот оставляли. Он...
Извините, пожалуйста, прервался разговор, да.
Куда ты дел женщину? Ну, такое бывает.
Да, бывает такое, извините, пожалуйста.
Ничего мы не отключали, вы не думайте ни в коем случае. Но такие истории, да, бывают, их много. Все-таки стоит ли принудительно лечить людей, или есть какие-то промежуточные меры?
История показательна тем, что все происходило во время, когда принудительное лечение существовало.
В том-то и дело.
Существовало. И, ну, оно, в общем, было такое, оно вызывало осуждение, на самом деле. ЛТП — это тяжелая была история. Вот женщина сумела убедить своего мужа, да, что нужно как-то менять свою жизнь. В момент, когда лечение существовало, она смогла сделать это сама. Героическая женщина, мне кажется. Но, тем не менее, вот...
Давайте это самое. Ну, мне кажется, что можно развернуться, потому что тема, в общем, мы уже обсудили, нам позвонили люди, которые имеют отношение как-то к этой проблеме. Давайте развернемся, потому что у нас есть такая, знаете, такая вот тема,
полегче.
Чтобы вам сегодня,
да,
работалось получше, и все было хорошо. Мы поговорим сейчас о хороших людях.
Вот новый разворот.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005, 961-0005.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05.
Спонсор программы «Клорет-1». Аллергия, ответ один. Прими раз в день «Клорет-1».
Реклама на «Эхе». Удача с первой попытки. 959-0551.
Разворот.
10:44. Поговорим о веселом.
О веселом, о банках. Не о том, не о тех банках, которые говорили всю прошлую неделю, не о тех банках, о которых сегодня пытались господа Лев Гулько и Василий Уткин разговаривать в обзоре прессы, а все лишь о банках, которые...
Никогда не разоряются.
Да, никогда не разоряются. Это вы говорили об этих банках.
Ну, предполагаем.
Я пыталась покраснеть и делать то, что я приличная девушка, вообще не знаю, что это такое. Так вот, поговорим мы о банках, которые...
Все приличные девушки знают, что это такое.
Так, спокойно.
Это мера приличия девушки.
Спокойно, не надо. Мы поговорим о других банках. Мы говорим о веселом. Итак, мы говорим о банках, которые дают в кредит время. Вот так, время в кредит, что это такое, я, честно говоря, когда увидела заголовок в газете «Новое известие», очень заинтересовалась, и речь идет о том...
И подумала, что как-то заработал большой адронный коллайдер на новую мощь, да?
Конечно, думаю.
Сразу же. Сейчас он, кстати, остановлен, да.
Ну, опять уже останавливали его, я думаю,
я очень внимательно сижу за этой проблемой.
Да? Нет, я, честно говоря, как-то нервы свои берегу, ну его нафиг. Итак, давайте, значит, я вам расскажу, что это за банки времени, потому что... Основная денежная единица этих банков – часы и минуты, понятное дело. Работают они по принципу «помоги другому и помогут тебе». То есть пожертвовать немного своего времени на помощь другому клиенту банка, а потом человек может рассчитывать на то, что для решения его проблемы кто-то согласится там, потратить свои драгоценные минуты или часы, допустим. Значит, смотрите, такие банки уже существуют во всем мире уже более 20 лет. И в России такая вот кредитная организация появилась в Нижнем Новгороде совсем недавно. Возможно, такие филиалы банк появится в других городах России, значит, там нужно зарегистрироваться в банке, пройти собеседование, и на этом собеседовании сообщить, какие услуги вы можете оказать. То есть вы можете посидеть с ребенком, покрасить стены, порубить дрова, там, не знаю, какую-то консультацию оказать человеку, там, юридическую и так далее. И что бы вы хотели получить взамен? Значит, после этого открывается счет, карточка, где записывается количество потраченных и полученных часов. Понимаете, да? То есть, если вы можете посидеть с ребенком, допустим, с чьим-то там в течение 4 часов во вторник, да, вот вы посидели, вам на карточку, значит, зачисляется 4 часа потраченного времени. И вы потом можете, допустим, позвонить и сказать: слушайте, мне нужны статисты для съемки передачи. И вам, в принципе, теоретически должны это все дело организовать. Вот такие кредитные организации появляются.
А интересно, статисты их же много, как там время считается? Там же нужно... На количество людей, что ли, умножать? Ну, если честно, я не очень понимаю. Вот если бы мне нужно было, чтобы посидели с моим ребенком, я бы, наверное, в банк обращаться не стал. Все-таки это очень деликатная такая история, по-моему.
Ну, понятно. Ну, это такой пример, может быть, не очень хороший. Но если банк вам же, нужно было, да, чтобы кто-то, допустим, покрасил стены или забор...
А мы сейчас узнаем. Давайте спросим у наших слушателей. Скажите, пожалуйста, вот какую бы вы услугу оказать могли и что бы вы хотели получить взамен? Звоните нам 363-3659, телефон прямого эфира. Ну, а мы пока что в ожидании звонков.
Нет, мы, конечно же, мы объявляем себя банком, банком времени.
Банк. А мы, да, будем решать, вы можете получить это в обмен на то или нет. Может.
Да, который открылся временно, опять же, буквально, да, у нас осталось совсем немножко до конца нашего часа. 363-3659.
Экспериментальный банк времени. О, сорвало, только я хотел
человек соединить. И плюс 7985-970-45-45, смс-ками тоже обязательно будем читать, так что прислайте скорее, очень будет, было бы интересно узнать, что бы вы хотели получить, и что бы вы могли, какую услугу оказать. Доброе утро.
А вот у нас уже есть доброе утро, да.
Да, здравствуйте. Вот не знаю, я уже вышел из машины по поводу наркомании.
Спасибо, это уже другая тема.
Да, извините, мы, наверное, очень быстро разворачиваемся, и вы, наверное, за нами немножко не успеваете, но мы уже развернулись на хорошую тему.
А может быть, человек хотел сказать, что он готов, скажем так, 2 часа попить, и за это ему бы хотелось в течение 2 часов там что-то получить. 363-3659. Люди не хотят, не доверяют банкам.
Банкам не доверяют.
Друзья мои, это нет, кризис, этому банку даже в кризис можно доверять. Ну что вы, честное слово, застыли, как засватанные. Ну...
Слушайте, ну вот смотрите, это же очень интересно. Если, допустим, мне надо будет, чтобы кто-то сходил за меня в магазин, потому что мне лень, ну, условно говоря, да, вот человек приезжает, тратит час своего времени на то, чтобы сходить в магазин, припереть мне огромное количество продуктов. А я на следующий день, допустим, еду и покупаю для него там кучу газет и выбираю из этих газет то объявление, которое ему надо. Ну, то есть выполнять работу, на которую у вас нет времени, понимаете? Вот есть вещи, на которые нет времени.
Есть у нас один человек. Посмотрим, есть ли у него время. Здравствуйте.
Алло.
Привет. Как вас зовут?
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Николай, я из Петербурга.
Николай, скажите, пожалуйста, вот вы бы воспользовались услугами банка времени? Николай.
Алло.
Николай, вы бы воспользовались услугами банка времени? Расскажите нам.
Ну, я бы предложил, допустим, чтобы кто-нибудь, если бы мог бы мне помочь, встретил бы, допустим, мою тещу в 6 утра, допустим, на вокзале. У меня был такой вот случай, и мог ее встретить, очень было тяжело, если бы кто-нибудь что-то сделал. Мне
а
было
что
бы
вы предложили взамен, что вы могли бы какую услугу оказать?
Ну, так скажем, все, что я могу сделать руками, там, не знаю, даже дрова порубить, там, покрасить что-то, с удовольствием бы сделал бы.
Ну, в Петербурге, я думаю, ваши услуги по колке дров будут очень сильно востребованы, знаете?
Да, конечно.
Сейчас как раз это.
Может быть, иногда часто бывает, знаете, что нужна помощь скорее не физическая, а какая-то, может быть, психологическая, или как-то там просто поговорить с человеком, или там, допустим...
Для этого существуют телефоны доверия.
Да, то есть вы порубите дрова, а вас за это кто-то поцелует, например.
Да. Но телефоны доверия, они такая вещь, не очень многие как бы так хотят.
Понятно. Совсем другое дело банки времени, да?
Одна из услуг банков времени должна быть люди, которые способны выносить вынос мозга, если о другом человеке нужно не необходимо совершенно поговорить и
побыть жилеткой.
Душу. Да,
это первая услуга, которую захотелось.
Побыть жилеткой, да.
Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и скажите, как бы вы воспользовались услугами банка времени. Давайте начнем с того, что вы могли бы сделать.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте. Меня зовут Марина Паршукова, я из Москвы. Я бы обязательно воспользовалась услугами Банка Времени. Сама я могу предложить услуги преподавателя английского языка. Ну, может быть, немножко гида еще. Но мне кажется, что вообще этот банк, он особенно полезен для людей старшего возраста, которые уже не удел, но скучают по своему делу. И при этом, вот был один звонок, молодой человек, он звучал так, что он бы не пустил к ребенку непрофессионала.
Это не Винчи Белочек, это я сказал.
А, вы сказали, вот вы молодец, да. Потому что есть люди, которые уже пенсионного возраста работать активно не могут, но с удовольствием бы время от времени делали то, что они умеют делать хорошо.
Видите ли, Мария, вы, мне кажется, нельзя поняли одну очень важную вещь. Действительно, пожилым людям часто бывает нужна помощь. Но банк времени подразумевает, что вы что-то сделали на протяжении какого-то количества времени, и вам за это полагается аналогичная услуга.
Ну да, это как бы техническая сторона.
Ну
это
а чем, очень, чем пожилые люди
очень
могут?
Это разумно, да, я с вами согласна. Это очень разумно.
Но почему бабушки, дедушки и бабушки, например, могут варить компоты и всякие варенья?
Конечно. И понимаете, это люди, которых больше всего. Потому что вы можете заработать свое время и долго ждать, кто вам профессионально окажет услугу, которая вам нужна, например.
Большое спасибо. Я благодарю вас за это мнение. Я просто хочу, чтобы мы еще один звонок успели принять.
Давайте, давайте.
По поводу банка времени. Мало у нас. Времени мало.
Нам времени мало.
Отложите нам кто-нибудь время. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, привет.
Здравствуйте, это из Москвы.
Конечно, как вас зовут?
Меня зовут Андрей, я из Санкт-Петербурга.
Андрей, вы воспользовались услугами Банка Времени?
Да, да, вот как раз я хотел об этом.
Расскажите.
Я с удовольствием бы помог, начнем с того, что как инструктор по вождению.
О!
Вот. А у меня другая проблема.
Я сейчас запишу ваш телефон, как раз я собирался получить. Правда, я не в Петербурге, ну ладно. А что вы хотели бы... Что вам
я
нужно?
Я хотел бы, вот у меня три собаки дома, два кобеля, одна сучка. И сейчас проблема с девочкой началась, ну, как известная проблема. Ага. И мне некуда деть собаку.
Куда-то деть ну, собаку на время, да?
На передержку.
А, на передержку.
На время, да, на время течки.
Ну, понятно. Ну, что
ну, это такая, в общем, услуга
абсолютно
долговременная.
Спасибо большое, да, спасибо.
Слушайте,
интересная история.
Чуть-чуть смс-ок давайте почитаем.
А я знаю, кстати, еще одну историю очень смешную по этому поводу. Вот был такой баскетболист ЦСКА, Теодорос Папалукас, очень серьезный игрок. Вот он, когда подписывал контракт с ЦСКА, у него в услуга в контракте была указана, что на время, когда команда находится на выезде, кто-то из сотрудников клуба выгуливает его пса по имени Пират.
Отлично. И тут никакие банки времени не нужны. Был бы всегда такой всякий в это самое.
Это контракт, да.
Значит, смотрите, Аркадий может поводиться с компьютером, хочется, чтобы положили плитку. Мне вот здесь понравилась другая смс-ка. Диана из Саратова. Пусть кто-то организует честный выбор, а я буду платить налоги. По-моему, прекрасно, только очень
да,
долговременно.
Ко времени.
Ко времени, да, да,
отношения.
Да. Значит...
Диана, у вас много времени занимает уплата налогов?
Ну, интересно. Очевидно, да. Не подписался, к сожалению, человек мог бы спроектировать нефтезавод, хотел бы уборку в квартире. То есть, представляете, он сидит целыми днями, проектирует нефтезавод,
а
огромный,
в это время у него в квартире убирается.
Ну,
вообще, если вы можете спроектировать нефтезавод, я полагаю, что у нас не должно быть проблем с уборкой
в
квартире.
Слушайте, ну, в общем, мы поняли, что банки времени – это очень актуальная и нужная людям вещь, которая обязательно должна появиться во всех городах России, и люди начнут друг другу помогать, и, может быть, это каким-то образом сподвигнет вас на то, чтобы вы не помогали людям не в кредит банка времени, а просто так, вот просто взяли и могли.
А закончим на словах Филиппка, который пишет нам по СМС. Поправлю демографию взамен на помощь по географии. Филиппок, мы надеемся, что по географии вам все-таки кто-нибудь поможет. Утренний разворот. Василий Уткин и Ирина Воробьева. Мы были сегодня с вами. Оставайтесь на Эхе Москвы. Счастливо.
Вот новый разворот.